Мы продолжаем читать первую книгу царств. Мы закончили сюжет с избранием царя. Первым царем Израиля стал Саул. И отныне до окончания книг царств мы будем говорить только вот о царях, о царстве, о царской власти в Израиле, вот о совершенно особой структуре общества, связанной с царем. И заключая прошлую беседу, мы в 12 главе видели слова о том, что народ очередной раз сознает о том, что обращение к Богу с просьбой о царе было грехом, было неправдой, была ошибкой, но Бог простил им это, закрыл все это своей благодатью, только просил, чтобы они соблюдали заповеди, потому что на самом деле вот народ жить только упованием на Бога уже не может, не по причине изменившейся социальной ситуации или геополитической ситуации, не по причине того, что вот какие-то невозможные условия возникли, а по причине только того, что человек больше не мог всецело полагаться на Бога. Не потому, что Бог изнемог, не потому, что объективные условия изменились, а потому, что человек больше был не способен всецело уповать на Бога. Он просил снизить планку напряженности в своем устремлении к Богу. И Бог идет ему навстречу. Не помню, говорил я или нет, но это то же самое, что с браком. Бог сотворил, установил брак как соединение мужчины с одной женщиной. И других вариантов не предвидится. Но мы видим, что на протяжении всей дохристианской истории, на самом деле, вот, начиная, как минимум, в библейских историях, начиная с Исаака, ой, с Иакова, вот, хотя, может, даже и с Авраама, ну, вот где-то с этой эпохи патриархов, мужчина имеет двух жен, имеет наложниц, от которых рождаются дети. То есть он соединяется не только по плоти, соединяется не только со своей женой, но и разрешенным образом с какой-то еще женщиной, не посторонней, не блудницей, как бы членом семьи, вот, но вот в статусе наложницы, если это касается Агарь, или в статусе иной жены, как это касается Лии. Но вот заводится некое такое действие, которого изначально не было предусмотрено, и Богу не угодно это. Но, как говорит Христос в Евангелии, по жестокосердию, по жестосердию вашему Бог повелел делать так. То есть он видит, что без благодатных даров Божьих, без благодати человек не в состоянии хранить равномерную любовь к одной женщине на протяжении всей своей жизни. Что он изнемогает и начинает смотреть на других женщин и не может остановить себя на пути вожделения их и поиска связи с ними, и получается грех. Так вот, чтобы хоть как-то регламентировать эту область, сферу человеческой жизни, Бог повелевает им иметь столько жен, сколько они хотят, сколько могут себе позволить, но вступать в брак только с женами или с наложницами, с теми, у кого есть, с кем есть какие-то долговременные отношения, обязательства, чтобы это не было поиском женщины на стороне, чтобы это никогда не приводило ни к блуду, как смертному греху, не к прелюбодейству. Вот вроде бы с нашей точки зрения это неправильное действие Бога, но он так делает. Он позволяет иметь несколько жен, лишь бы человек не засматривался на чужих жен и просто на других женщин. Если тебе нравится какая-то женщина, бери ее в жены и заботься о ней, и будь с ней, но не делай тайком греха, не лукавь, не обманывай, не оскверняй ни себя, ни ее. Вот, вот нечто подобное делает Бог в отношении политического устройства общества, израильского общества. Он видит, что люди, он знает, что если человек будет жить по совести и всеми силами стремиться к Богу, исполнять его заповеди, то никакой царь им не будет нужен. Ничего им не будет нужно, они будут ходить под кровом Всевышнего, и все враги их рассеются и погибнут, как это было и с войском египтян, и с войском амаликитян, и с Моавитским, и с Аммонитским царством, и с самим населением Палестины, земли Ханаанской. Все враги рассеялись, если народ всеми силами стремится к Богу и слушается Бога и верит Ему и доверяет Ему. Но это стремление человека ослабло. Человек больше не хочет, не способен верить в Бога, не способен добровольно исполнять Его заповеди. Это хорошо тянуться, но человек больше не может. И Бог идет навстречу человеку и говорит: ладно, я знаю, что ты не можешь, я знаю, что ты слаб, я дам тебе царя, который хоть и плохо по сравнению с тем, когда я был твоим царем, но лучше, чем тот бардак, который по твоей воле образовался из-за того, что упорно не хочешь думать обо мне, любить меня, слушаться меня, верить и уповать, надеяться на меня. Пусть так, пусть ты не можешь, я тебе даю, иду навстречу, даю тебе нечто вот такое, что поможет тебе удержать свое вот бытие в рамках, в нормах. Придется слушаться царя, это хуже, чем слушаться меня, но царь будет заботиться о тебе, подстегивать тебя, подгонять тебя, регламентировать твою жизнь, и это хоть как-то затормозит разрушение общества. Но очень многое зависит от того, как царь относится к Богу. И мы дальше в истории израильского народа именно со всей очевидностью это и увидим, насколько важно, как царь относится к Богу, как он воспринимает Бога. Но это вот такое домостроительство, такая как бы выход Бога навстречу человеку в понимании его неспособности в настоящее время как-то осуществить хоть какие-то разумные требования божественной воли. Человек, оказывается, не мотивирован ни к чему без внешнего воздействия, без царской власти, без каких-то институтов, поддерживающих нравственность, правду, скинию, служение Богу. Вот уже обществу не справится. И далее до вот в 12-м, в главе мы уже видим Саула избранного, фактически с этого момента начинается его царствование. И до 31 главы, то есть до конца первой книги царств, все перед нашими глазами разворачивается история царя Саула. И прежде чем дальше перейти к подробным, ну вот как и далее, как и до сегодня, более или менее внимательному подробному чтению глав Священного Писания, глав первой книги царств, хотелось бы вот краткий абрис, эскиз, фабулу правления царя Саула сейчас озвучить, нарисовать, прорезь сделать, если уместно это слово в отношении к Саулу, чтобы стало, ну, чтобы не получилось так, что мы за деревом, за какими-то отдельными событиями, не видим леса. Вот мы должны видеть и дерево, и лес. И вот о том, что представляет по существу своему жизнь Саула, хотелось бы сказать несколько слов. История Саула – это история от падения человека, его добровольное отступничество от Бога. Добровольное отступничество, сознательное отступничество от Бога. Его, то, что называется в новозаветных текстах греческим словом апостасия, то есть когда человек разумно, осознанно и решительно отступает от Бога. И вот история Саула как раз об этом. Бог призывает Саула, это несомненно, и он дает ему благодать, он дает ему благо материальное и благо духовное. И от Саула требуется только одно по существу своему – верить и слушаться. Эти блага, богатство ли, даст лица несчастные хотя бы, власть ли, слава ли, победы ли, все, что мы не взяли у Саула, все это дано ему Богом. Он не может ни прибавить к этому, ни убавить. Это все делает Бог. Но он может Бога, зная, что Бог его облагодатствовал, может Бога слушаться и может Богу верить. Доверять, осознавая, что он не сам по себе стал царем, что все начинает призвание Самуила, помазание Самуила, какого-то пророческого дара, победы под Явисом Голаадским, вообще всего. Все это не он, все это Бог сделал. И можно принять это и отныне слушаться того, кто все это сделал, обо мне так позаботился, можно его слушаться и верить в него. Но Саул этого не делает. Саул сознательно не слушается, сознательно выбирает путь прекословия, непослушания. Я именно хочу подчеркнуть, что этот путь Саул выбирает сознательно, то есть понятно, что твердой воли, но главное в своем уме. Он знает, что он идет наперекор Богу, и он просто выбирает этот путь как путь, вот именно идущий наперекор Богу, путь непослушания, непокорности, сознательной непокорности Богу. И эта непокорность доводит его, в конце концов, до страшных вещей, до полной, совершенной, скажем так, тотальной апостасии, которая как бы актуализируется или фиксируется, или осуществляет себя в самоубийстве, которое совершает Саул. Так вот, это как бы крайняя точка, законное завершение всей его богоборческой прекословной жизни. Но Бог не оставляет Саула сразу после того, как Саул обозначил свое непослушание. Бог по-прежнему заботится о Сауле, всякий раз пытается его остановить, хоть на какой-то точке падения. Он каждый раз этого сорвавшегося в пропасть Саула ловит и пытается удержать его хоть на каком-то уровне. Но Саул снова ищет возможности выскользнуть из рук Божьих и броситься вниз. Бог опять его подхватывает, хоть на какой-то линии пытается остановить его падение, чтобы Саул не разбился, но Саул снова ищет, это буквально так, это не метафора, ищет любой возможности, только бы не послушаться Бога, вырваться из его рук, и в конце концов он разбивается, с этой высоты упав, только потому, что он хочет разбиться. Только потому, что это его осознанный и вполне решительный выбор. Он упорно хочет настоять на своем. И в итоге он лишается не только благодати, он лишается и власти, и богатства, и семьи, и вечной жизни, вообще всего того, чем он когда-то так, ну, скажем, желал этого, дорожил этим так. Вот всего этого он лишается. И в этой связи очень важно вот такой простой вопрос. Ну как же мы, ну, те, кто внимательно слышал или внимательно читает Священное Писание, говорят, ну как же, он же благодать получил? Да, получил. Значит, Бог ошибся? Нет, Бог не ошибся. Бог знал, чем это кончится. Но разве это не повод, чтобы, разве это повод не давать благодать? Если мы знаем, что, скажем, как это в притче о блудном сыне, сын все равно растратит свое богатство, что же это повод ему его не давать? Если нет другого способа вернуться, например, все равно он не будет насильно, я рискую, но он может вернуться, но вернуться он сможет только тогда, когда уйдет. Он может погибнуть там, может не погибнуть там, но он так сможет определить свое отношение к истинному благу, к истине, к жизни, к Богу. И поэтому может вернуться, если для него совершенно никакой ценности отец не представляет, то он не вернется, он кончится там. Но он и здесь также погибнет, если отец не представляет для него никакой ценности. Смысл не в том, чтобы получить благодать. Ее можно получить и можно потерять. Смысл, как говорит Христос, подчеркивая эту мысль, много званных, мало избранных, и будут первые последние, и последние первыми. То есть важно не то, получить или не получить благодать, важно ее усвоить, важно принести плод этой благодати. Вышел сеятель сеять и бросает семя в почву человеческого сердца. Семя есть благодать жизни, мы все это знаем. И он ее бросает. Ну, от того, что оно может упасть на дорогу, не значит, не надо бросать семя, не надо бросать зерно, не надо бросать благодать. Ну да, где-то оно упадет на дорогу, но где-то же оно упадет на благородную, плодородную землю. И урожай-то будет именно с плодородной земли, хотя что-то упало и не туда. Бог дает благодать, потому что он ее дает. Он щедрый. Где-то она принесет плоды, где-то не принесет. Но если она не принесла плоды, то не потому, что плоха благодать, а потому что человек, которому она была дана, оказался не способен с нею жить. Не способен. Вот эта мысль, она никак не может быть усвоена современным сознанием. Если, скажем, ну вот, банк выдает кредит, и очень малая часть этого выданного, я имею в виду на бизнес-проекты кредит, маленькая, очень маленькая часть этих кредитов, выданных на бизнес-проекты, действительно приведет к тому, что человек заведет свое дело и сможет не только вернуть этот кредит, но и как-то сам разжиться, что называется, кормить себя и приносить прибыль. Большая часть этих выданных кредитов, она покажет, что человек не может управляться этими деньгами. Не деньги же виноваты, которые им дали. Виновато то, что они подумали, что могут, а на самом деле не могут. Но кому-то этот выданный кредит принес благо, а большим частям он не принес ничего. Но виноват не сам кредит. Оказалось, что люди к этому не способны. Банк может сознавать, что человек к этому не способен. Но кто его знает, каждый может ошибиться. Бог знает, что он не ошибается. Но это не значит, что он не будет давать благодати даже тем, кто этого, ну скажем, даже тем, кто не сможет никакого плода на это принести. Мы все так. Нам дана благодать жизни, и только смерть покажет, как мы с этим даром распорядились. Нам дана благодать здоровья, и только итог нашей жизни покажет, как мы с этим распорядились. Кому-то дается счастливая семья, но сохранить или не сохранить эту семью зависит только от самого человека. Захочет – сохранит, не захочет – не сохранит. Человеку дан мир на земле, но от самого человека зависит, сохранит он этот мир или не сохранит. Так же и Саулу. Бог знает, чем кончится, но это не повод, чтобы не давать человеку жизни, благодать, не улыбаться ему с небес, не протягивать ему руку. Ну и пусть оно ее оттолкнет, это не повод, что я не буду ему ее протягивать. И поэтому история Саула, в сущности, это история о том, почему гибнет человек. Вообще, не Саул лично, а вообще любой человек. Он гибнет потому, что он не хочет покоряться воле Божьей. Ни в коем случае, никогда, ни за что не хочет. Как сказал однажды Льюис в одной своей притче, как раз на тему принятия и отвержения благодати, он сказал, есть только два состояния для человека. Один говорит Богу, да будет воля твоя, а другой этого сказать не хочет, и ему Бог говорит, ладно, да будет воля твоя. Хочешь падать, падай. Я буду рядом, чтобы подать тебе руку, когда ты захочешь. Но если всякий раз ты вырываешь свою руку из моей и говоришь, я хочу так, да будет воля твоя, как хочешь. И в этом смысле гибель человека не есть случайное обстоятельство. Особенно это касается всех отношений Бога и человека после Христа. Нет после Христа ничего такого, что можно было назвать случайностью в гибели человека. Случайно не прочитал Евангелие. Ну, некогда было. Случайно не ходил в церковь, но опять-таки некогда было. Ну, не причастился, хотел, стремился, но вот не получилось. Буквально шел, и вот такая вот беда. А машина сбила, чуть-чуть не успел дойти. Вообще-то я бы был христианином, но вот так сложилось обстоятельство. Нет. После Христа нет никаких обстоятельств. Никаких. После Христа становится все рельефно и четко. Человек либо хочет, чтобы была воля Божья. Пусть даже он ее не исполняет, но он хочет, как тот разбойник, распятый вместе со Христом. А другой не хочет, даже если он среди апостолов, но он Иуда. Он не хочет, чтобы исполнялась воля Божья. Он не хочет так, как хочет Христос. Он хочет по-своему. Никто не попадает в ад, потому что он случайно чего-то не знал, не узнал, не прочитал, не понял, не помолился. А только потому, что он не хочет жить с Богом. Или по-другому. Он хочет жить без Бога. Жизнь без Бога, жизнь без Христа и есть ад. Но ему другого не надо. Он будет мучиться, но ни на что на свете не променяет свои мучения. Потому что ему невыносимо, самое главное, это принять волю Божью как единственное основание своей жизни. Лучше мучиться, чем принять эту волю. Для людей, большинства людей, это они не понимают даже проблематики, потому что они никогда не стояли перед лицом воли Божьей, которая всегда не согласна с нашей. Но те, кто стояли, особенно святые отцы, знают, что его воля, она непреклонна. И мы либо смиряемся с ней, это сделать крайне трудно, и чем более яркий подвижник, тем отчетливее он понимает, как трудно смириться и принять волю Божью. И вот Саул не смог, не захотел, вернее сказать, смириться. И о том, как своим упорством он доводит себя до вечной гибели, об этом его история.